Книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Глава 47. Гопи получает послание Кришны. Гопи получает послание Кришны. Так, это послание привозит Удава, очень близкий друг Кришны из Двараки. Но Кришна еще не построил крепость на море, еще не перенес все жители Матхуры туда. Он находится в Матхуре. И Нанда Махарадж с пастухами, они уже вернулись во Вриндаван без Кришны. Тут описываются разные причины, почему так, почему Кришна обещал вернуться, но не вернулся сразу. Но одна из причин в том, что когда Камса был убит, то демоны начали атаковать Кришну. И чтобы защитить жителей Вриндавана от этих атак, он не вернулся в Вриндаван, остался в Матхуре. Поэтому демоны будут нападать на Матхуру теперь, не на Вриндаван. Жители Вриндавана останутся под защитой. Одна из причин. Другая вещь, которая объяснялась, что Кришна на самом деле никогда не покидает Вриндаван и Баларама. То есть это уже другая их ипостась. Когда они находятся в Матхуре, то это их ипостась Васудева Санкаршины. Тот же Кришна уже в другом настроении. Но на самом деле сам Кришна не меняет своего настроения. Никогда. Для этого есть другие его экспансии. Сам он изначально Кришна во Вриндаване всегда, вечно. Ни на шаг не выходит за пределы Вриндавана. И обсуждалось, что у него есть много проявлений. Он остается в Вриндаване в форме Пхавы. Пхава-рупа. То есть эта Пхава, эта любовь живет в сердцах этих жителей Вриндавана, которые буквально видят его в сердце, повсюду. Видят его следы стоп, видят те деревья, видят Ямуну, видят Гвардхан. И сразу они видят Кришну, вспоминают все его лилы, то есть постоянно погружены в это. Это Вриндаван. Это называется Вриндаван. Поэтому невозможно представить, что там Кришны нет. В каком-то из проявлений всегда Кришна там находится, тот изначальный Кришна. Вот тут даются разные философские объяснения, но Кришна беспокоится о Яшоде и Нанде. Теперь за него взялись Васудева и Деваки, это его отец и мать, как бы законные. Если там незаконно все во Вриндаване, то в Двараке, то есть в Матхуре, это законные его родители, и они очень беспокоятся о его образовании, очистительных церемониях, чтобы он получил брахманский шнур, священный шнур. Самскары необходимы, они заботятся об этом, и они Кришну оставляют для обучения. Ведь он царского происхождения, не пастух на самом деле. То есть они очень заботятся об этом. А Кришна о чем заботится? А Кришна заботится о жителях Вриндавана. Думает о них. Что теперь чувствует Яшода, Нанда, друзья, гопи? Ведь наверняка они очень сильно страдают от разлуки. Они очень напуганы тем, что Кришна не вернулся. Может быть, он забыл вообще нас? Для них это будет хуже смерти. Поэтому здесь Удава приезжает из Двараки в Матхуру. Близкий друг Кришны. Здесь также описывалась его внешность. Что он очень-очень похож внешне на Кришну. В точности, как вторая копия. И вот Кришна посылает Удаву в Вриндаван, чтобы успокоить жителей Вриндавана. Он уже общался с Нанда Махараджи, с Яшодой. Удхава уже увидел Вриндаван, что себя представляет Вриндаван. Но его уже поразило это настроение Яшоды и Нанды. Такой сильной любви он не встречал нигде. Ни в Двараке, ни среди браманов, ни среди полубогов. Он учитель Брихаспати. Он не видел нигде таких, такого настроения. Также он и сам не имел такой глубины. Он был поражен тем, что увидел в проявлениях любви Нанды и Ишоды. И теперь ему предстоит встреча с Гопи. Глава так и называется. Гопи получает послание Кришны. Нужно напомнить, что это 10-я песня Шримад-Бхагавата описывает личность Бога исключительно. Это сложный момент, потому что для того, чтобы описывать личность Бога, уже подразумевается, должно уже подразумеваться, что там есть все другие аспекты энергии. Поэтому сразу читать как бы 10-ю песню Бхагавата там не рекомендовано. Пользы не принесет. Сначала описывается абсолютная истина, суммум бонум. Творения, всевозможные энергии, гуны, долг, дхарма. Много-много чего описывается. На самом деле описывается Бог таким путем. Через творение, через энергию мы приближаемся ближе к личности Бога. Чем больше мы приближаемся к Кришне, тем больше мы должны помнить о его энергиях. Также иметь это в виду. То есть не утрачивать память. Поэтому процесс идет постепенный, через энергии. И когда мы через все эти энергии проходим, осознавая Брахман, Параматму уже, вот с этим знанием можем читать эту книгу Бхагаван. Если мы думаем об играх Кришны, не подразумевая ни Брахмана, ни Духа, ни Параматмы, ни его энергии, то ровным счетом мы ничего не поймем в этом. Ровным счетом ничего не произойдет. Поэтому самая сложная тема — это как раз Бхагаван. Это 10-я песня уже как бы описывает его игры, его природу. Гопи сразу же заметили, что внешне Удава почти не отличается от Кришны. И догадались, что он великий и преданный Господа. У него были очень красивые длинные руки, а глаза напоминали лепестки лотоса. На нем были желтые одежды и гирлянда из лотосов. Получив освобождение Сарупья, Удава обрел такой же облик, как у Господа, и был очень похож на Кришну. Пока Кришна отсутствовал, Гопи каждый день ранним утром непременно приходили в дом матушки Ишоды. Они знали, что Махараджа Нанда и матушка Ишода убиты горем, и считали своим первейшим долгом выразить почтение двум самым возвышенным из старших жителей Вриндавана. Встречая подруг Кришны, Нанда и Ишода с радостью вспоминали самого Кришну. Гопи тоже радовались, глядя на Махараджу Нанду и Ишоду. То есть там они общались, видите, общались в сознании Кришны. Причина была Кришна. Почему гопи общались с Ишодой, с Нандой? Их объединяло. Это разлука, это боль. Боль разлуки. Заметьте, что Удава даже обликом очень напоминает Кришну. Гопи подумали, что он один из тех, кто целиком предался Верховному Господу. И стали размышлять вслух, кто этот юноша столь похож на Кришну. У него такие же глаза, подобные лепесткам лотоса. Такой же нос, такое же прекрасное лицо и точно такая же улыбка. Он как две капли воды похож на Кришну. Шьямасундару, красивого, смуглоликого юношу. И даже одет он точно так же, как Кришна. Откуда он приехал? Какая счастливица называет его своим мужем? Так говорили они между собой. Им очень хотелось побольше узнать о приезжем, и, будучи простодушными деревенскими девушками, они обступили его со всех сторон. Так в деревне, в городе такого не увидеть. Вышли на улицу, во все со всех сторон обступили и знакомятся с вами. Смотрят на вас. Вы откуда? В деревне так. В любую деревню заходите, сразу жители будто вас подойдут. Здравствуйте, вы откуда? Кто вы? Это деревня. Всем нравится. Узнав, что Удава привез письмо от Кришны, гопи очень обрадовались. Отвели его в уединенное место и усадили так, чтобы ему было удобно. Так они приняли, видите, представителя Кришны. Очень счастливые были. Они хотели поговорить с ним совершенно свободно и не желали, чтобы их смущало присутствие посторонних. Посторонние — это друзья Кришны и родители Кришны. Это все посторонние. То есть там, собственно, посторонних нет, там все преданные. Но вот, с точки зрения расы есть такое различие. Сначала они учтиво, с величайшим смирением приветствовали его. Мы знаем, что ты один из приближенных Кришны, и потому он послал тебя во Вриндаван, чтобы ты утешил его отца и мать. Мы понимаем, что родственные чувства очень сильны. Даже великие мудрецы, отрекшиеся от мира, не могут полностью освободиться от привязанности к своим близким и время от времени вспоминают о них. Поэтому Кришна и послал тебя к своему отцу и матери, ведь здесь, во Вриндаване, у него больше нет никаких других дел. Теперь он живет в городе. Какой интерес горожанину знать о деревне Вриндаван и о его пастбищах? Все это стало безразлично для Кришны, потому что он переселился в город. Здесь гопи сказали, что родственные чувства сильные. Вот он тебя послал, наверное, к Нанди Махараджу и к Ишоде. Они осознают величие Кришны, его трансцендентную природу, так скажем. Может быть, не так философски, как мы это объясняем. Они это чувствуют, гопи, сердцем. Что он за пределами понимания Кришны? Никто не знает его на самом деле. Но все же даже великие трансценденталисты, говорится, великие души, они вспоминают родственников. Поэтому Кришна, он тоже, он великая душа, но, наверное, он вспоминает родственника, послал Удаву к Ишоде, Нанди Махараджу. Вот. Поэтому иногда удивительно слышать, как какая-нибудь преданная женщина говорит: как мне избавиться от привязанности к своим родственникам? Если даже для великих мудрецов, мужчин, это невозможно полностью, то какая-то женщина думает, представьте, что это возможно для женщины в современном мире. Почему-то преданные так думают. Много женщин ко мне подходило, уже говорит: у меня вот дети там и прочее, и муж, и родственники, я к ним очень привязана. Что делать? Как мне освободиться от этой привязанности? Вот такие мысли приходят преданным, представьте себе. Они хотят освободиться от привязанности к родственникам. Но здесь гопи говорят: это невозможно. Пока вы живы, вы будете помнить своих родственников. Пока вы в этом теле, во всяком случае. И даже мы знаем пример Друва Махараджа, когда он получил освобождение и уже уходил в духовный мир. На этом духовном корабле воздушном он вспомнил свою мать. Потому что она направила его этим путем к Богу. Она указала ему этот путь. Она не была опытная в шикше, она просто сказала: ну, только вот Бог ответит на твои вопросы. Все, что она сказала. И Друва Махарадж вспомнил ее как Вартна Парадарши, как гуру. То есть он так любил свою мать. И когда он оглянулся назад, хотя не оглядываются трансценденталисты назад никогда, вспомнив мать, он уже, уходя из материального мира, оглянулся назад, представьте себе. И сразу же увидел, что она поднимается на таком же корабле, следом за ним. И успокоился. Вот таким образом. Поэтому говорится, что как муж и жена, они вместе возвращаются к Богу. Вместе, успокойтесь. Вместе, вместе, вместе. Все. Нераздельно. Вы будете вместе. Вот так. То есть сознание Кришны также связующий фактор. Но это настоящая связь, как бы это не какая-то материальная, иллюзорная связь, это духовная связь. Мы, конечно же, заботимся о своих близких духовно, как о душах. Мы заинтересованы, чтобы родственники тоже получили освобождение, скажем, чтобы обрели сознание Кришны. Вот в чем наша забота. И уж, конечно, он не станет интересоваться теми, кто не являются членами его семьи. Дружба с посторонними всегда основывается на корысти. Так с какой стати беспокоиться о них? Это прежде всего относится к дружбе с чужими женами. Она живет лишь до тех пор, пока у мужчины есть необходимость удовлетворять свои чувства. Шмель вьется вокруг цветка лишь до тех пор, пока их не соберет нектар. Продажная женщина порывает с любовником, как только его кошелек опустеет. Когда правительство не способно защитить своих подданных, они покидают страну. Закончив образование, ученик порывает связь с учителем и школой. Жрец, получивший вознаграждение, забывает о том, кто его наградил. Когда деревья заканчивают плодоносить, птицы становятся безразличными к ним. Поев в доме хозяина, гость сразу же забывает о нем. Когда в лесу от пожара выгорает трава, олени и другие животные покидают лес. Так и мужчина, вдоволь насладившись своей подругой, отворачивается от нее. Приводя все эти сравнения, гопи обвиняли Кришну. То есть, с одной стороны, говорили, что это обычное явление, природное. Лес сгорел, что там делать с животным? Все, гость поел, что еще делать в гостях? Продажная женщина оставляет своего любовника, как только у него нет денег. С одной стороны, они говорят, что такова природа, с другой стороны, они обвиняют. Им не нравится эта природа. Видите, не все примеры как бы нужно принимать, как научные. Наука тоже в разных гунах природы. Вот. Гопи знают истинную науку, поэтому они обвиняют Кришну. Они не говорят, что это нормально. Вот так происходит, но разве это нормально? Так мы тоже в жизни видим много примеров. Говорим, вот так происходит в жизни. Ну разве это нормально? Хотя мы не знаем, как нормально. Понятия не имеем. Мы не видели, может быть, как нормально. И все же мы можем так реагировать. Как же все-таки нормально? Как же все-таки правильно? Вот мы видим, что неправильно. А как правильно? Никто не знает. Итак, Кришна обвиняет гопи. Слушая их, Удава понял, что все вриндаванские гопи только и думают, что о Кришне, о его детских играх. За разговорами о Кришне они совсем забыли о домашних делах. Более того, они забыли даже о самих себе. Так велико было их желание слушать о Кришне. То есть здесь Удава видит необычную вещь, но то, что он не видел нигде никогда. Обычно саньясу принимают мужчины. Женщинам не рекомендовано отречение. Но даже отреченные люди не все имеют привязанность к Кришне. Здесь же он видит нечто удивительное. Перед ним деревенские женщины, обычные пастушки, находятся в полном отречении, не принимая формальной саньясы, оставаясь замужними женщинами, даже они при этом отречены от самих себя. Как это возможно? Иметь семью, детей, мужа, дом, и отреченным быть даже от самих себя и от всего, все, что у них есть. Это невозможно увидеть ни на каких примерах, даже на высших планетах, чтобы женщина достигла такого отречения. Но в том-то и дело, что здесь речь не идет о женщинах, а это их духовные тела. То есть только с внешней материальной точки зрения может так показаться, что это просто обычные женщины. Нет, гопи — это самые возвышенные преданные, выше всех мудрецов Вселенной. Они даже выше Брахмы. Говорится, Лакшми не так близка к Господу, как Ешода. Это же Вриндаван. Поэтому Удава, он начинает уже как бы что-то понимать, видя, как они говорят о Кришне, в каком ракурсе они говорят о Кришне. Никто из трансценденталистов никогда не обвиняет ни в чем Кришну, кроме гопи. Одна из гопи, Шримати Радхарани, которая особенно близко общалась с Кришной, была так поглощена мыслями о нем, что даже заговорила со шмелем, который летал вокруг, стараясь коснуться ее лотосных стоп. Пока другие гопи разговаривали с посланцем Кришны, Удавой, Шримати Радхарани, решив, что шмель тоже прислан Кришной, обратилась к нему с такими словами. Шмель черный, и Кришна тоже темный. Итак, Радхарани что думает? Удава, он похож на Кришну, послан Кришной. Но шмель тоже послан Кришной. Все от Кришны. Кто так мыслит? Трансценденталист. Но как-то по-другому все это у гопи, понимаете? Как-то все это связано с любовью, с его красотой, с какой-то, знаете, красотой и поэзией. Что-то как будто бы, знаете, вот иносказательное происходит. Как будто это иносказательно здесь. Что она иносказательно перепутала? Нет, она на самом деле перепутала. Не то, что она использовала этот момент для какой-то аллегории, как-то иносказаний каких-то. А реально Радхарани, она так и подумала, она так и перепутала. Удхаву, она не видела разницы между Удавой и Шмелем. В Гите написано. Не видит разницы. Между слоном, собакой, коровой, собакоедом. Вот что на самом деле происходило. То есть Радхарани была поглощена трансцендентным экстазом разлуки. И в этом экстазе она видит шмель. А кто такой шмель? Так это от Кришны посланец. Вот одинаковые, абсолютно одинаковые. В чем? Шмель, ты привык перелетать с цветка на цветок, собирая нектар. Поэтому видно, ты захотел стать посланцем Кришны, который очень схож с тобой нравом. Я вижу на твоих устах красную кункуму, она осталась на гирлянде Кришны, когда он прижимал к груди какую-то другую девушку, мою соперницу. Ты как видишь, как видно, гордишься. Гордишься тем, что притрагивался к этой гирлянде, и что твои усы от этого покраснели. Ведь она понимает его, как бы духовную природу видит шмеля. При этом мы не знаем, что это за шмель, мы не можем ничего сказать об этом, тут ничего не описывается. Мы знаем, что Радхарани думает об этом существе. Как она видит духовными глазами. Кажется, как будто это что-то надуманное. Под каким-то впечатлением кажется, какая-то иллюзия или какая-то галлюцинация. Это кажется. На самом деле, с духовной точки зрения, картина совершенно иная. А что во Вриндаване, шмель или дерево, это необычные живые существа. Никто не может описать, что это за существа, потому что не все получают освобождение. Многие уже освобождены. Ты принес мне весть от Кришны, и теперь стараешься коснуться моих стоп. Но, дорогой шмель, предупреждаю тебя, не прикасайся ко мне. Я не хочу слышать никаких вестей от твоего ветреного господина. Ты ветреный слуга ветреного господина. Вполне возможно, что Шримати Радхарани нарочно обращалась к шмелю с насмешливыми словами, чтобы таким образом уязвить Удаву, посланца Кришны. Как и другие гопи, Шримати Радхарани видела, что внешне Удава очень похож на Кришну. И даже более того, она намекала, что Удава и Кришна одинаковы, то есть Удаве нельзя доверять, как и самому Кришне. Далее она изложила конкретные причины своего недовольства Кришной и его посланцем. То есть понятно, что посланец Кришны Удава, он полностью принимает сторону Кришны. Радхаране это не понравилось. Он полностью под влиянием Кришны находится, этот человек. Также выглядит, видимо, поощряет все его нравы Кришны, эти ветреные нравы. Значит, такой же ветреный, как и он. И так она уязвляет здесь Удхаву, обвиняет его. Хотя он ни в чем не виноват пока еще. Шримати Радхарани снова обратилась к Шмелю. Твой хозяин Кришна очень схож с тобой нравом. Ты садишься на один цветок, собираешь с него немного нектара и тут же перелетаешь на другой. Таков и твой хозяин Кришна. Только один раз дал он мне вкусить нектар своих уст и покинул меня навсегда. Я знаю, что Кришне неустанно служит богине процветания Лакшми, восседающей на цветке лотоса, но я не понимаю, что ее привлекает в Кришне и почему она к нему так привязалась, ведь ей известно его непостоянство. Может быть, ее заворожили обольстительные речи Кришны, и она уже не может понять его истинный нрав? Что же касается меня, то у меня, в отличие от богини процветания, хватит разума, чтобы не позволить себя обмануть ни самому Кришне, ни его посланцам. Вот что говорит Радхарани. А она серьезно обвиняет Кришну в том, что он бросил их. По мнению знатоков ведических писаний, Лакшми, богиня процветания, исходит из Шримати Радхарани и подчиняется ей. Как сам Кришна принимает образы многочисленных воплощений Вишнумурти, так и его энергия наслаждения Радхарани принимает образы множества воплощений богинь процветания. Поэтому богиня процветания Лакшмиджи всегда стремится возвыситься до положения гопи. То есть Лакшми медитирует на положение гопи. Положение Радхарани. Для нее это как богиня. Это ее экспансия Лакшми. Источник Радхарани. Поэтому Лакшми благоговеет перед Радхарани. «Глупый Шмель», — продолжала Шримати Радхарани, «ты славишь Кришну в надежде угодить мне и получить награду. Но это пустая затея. У нас ничего не осталось. У нас больше нет ни дома, ни семьи. Мы много знаем о Кришне. Многое. Мы знаем даже больше, чем ты. Поэтому, что бы ты ни говорил о нем, для нас все это старые сказки. Кришна сейчас живет в городе, где все прославляют его как друга Арджуны. У него много новых возлюбленных, которые, несомненно, очень счастливы с ним. Да и как им не быть счастливыми, если Кришна смог успокоить жар, бушевавший в их груди? Если ты полетишь к ним и станешь славить Кришну, возможно, они будут рады наградить тебя. Я вижу, ты стараешься задобрить меня своим угодливым поведением и потому склоняешься головой к моим ногам. Но меня не привлекает, что тебя, хитреца, прислал еще больший хитрец Кришна. Поэтому прошу, оставь меня в покое. Ну, понятно, что когда Удхава слышит все это, он не знает, что ему делать. Не знает, как выполнить наставление, просьбу Кришны. Оказалось, задача непростая. На самом деле, глубоко они поражены этой разлукой. Как вообще привести в чувство этих женщин? Мне ведомо, что ты умеешь мирить поссорившихся, но знай, что я не могу доверять ни тебе, ни твоему господину Кришне. Ради Кришны мы бросили мужей, детей и родственников, но всегда вел себя так, будто ничем нам не обязан. Так и есть. Ты же никому не обязан. Наконец он уехал, бросив нас одних. Ты думаешь, мы сможем доверять ему снова? Мы знаем, что без общества молодых женщин Кришна не может прожить и минуты. Таков его характер. Ему трудно в Матхуре, потому что это не деревня, где он привык жить среди простодушных пастушек. Теперь он вращается среди знати, где не так-то легко подружиться с юными девушками. А может, ты прилетел сюда, чтобы снова свести нас с ним или отправить нас в Матхуру? Но зачем мы нужны там Кришне? Он, как никто другой, способен покорить всех девушек не только во Вриндаване или Матхуре, но и по всему свету. Его чарующая улыбка столь притягательна, а движение бровей так прекрасны, что любая девушка с райских, средних или низших планет явится к нему по первому зову. Даже Махалакшми, величайшая из богинь процветания, жаждет оказать ему хоть какую-нибудь услугу. Что мы в сравнении с этими обитательницами Вселенной? В сравнении с ними мы – ничто. Видите, какие положения занимают многие проявления Кришны, экспансии, слуги, есть великие. А самые великие преданные не занимают великого положения во Вселенной. Такие, как Махалакшми, допустим. Они простодушные деревенские девушки, замужние, имеющие детей, заняты домашними делами. Все, внешне больше ничего особенного. В чем же их преимущество над всеми другими? Именно в этом, что они отречены от всего, от любого материального положения. Говорится, что ведическая культура очень строга в этом плане. Она может отвергнуть человека, живущего, ну, по каким-то низшим законам. Женщина, имеющая любовника, Ману Самхити говорится, смерть. Все, она не является частью общества ведического, если она прелюбодействует. Так же касается и мужчин. Там строжайшие правила, ужасные правила в Ману Самхити. Сегодня их невозможно применить даже к современному обществу. Настолько оно деградировало. То есть женщина, она должна быть целомудрена. Это главное условие вообще в развитии цивилизации. Главное условие. Ради этого была война на Курукшетре, чтобы вернуть честь Драупаде, императрицы. То есть императрица каких-то нравов нечистых. Все царство разрушится, сгниет. Пример для всех. Женщины в семьях, они строго следили, как выглядеть и так далее, как выходить на улицу. Строгие были правила. Священный долг – это дети, это служение мужу, как служение Богу. Ведическая культура, знаете, это очень строгие правила, очень чистые правила. И при этом они должны быть счастливы, мужья заботятся о том, чтобы они были счастливы, исполняя такие строгие обязанности. У них тоже есть эти обязанности, чтобы все были счастливы. И они счастливы, что они ходят в храм, что они могут развивать свое сознание Кришны, кто-то изучает веды, кто-то исполняет свой долг перед царем, какие-то социальные обязанности, кто-то воспитывает хороших героев, детей. У них тоже есть своя слава, свои достижения в этом обществе. Гопи отреклись от всего этого. В те времена, не в современное время, знаете, когда люди разводятся по каждому поводу, никто на это внимания не обращает. Это же общество обезьян. Обезьяны, партнеры меняются через каждые полчаса. Поэтому ведическая культура неприменима, конечно, к современному миру. Мы слишком упали вниз. Но в то время, нужно сказать, что гопи отречься от семьи, от детей, от мужа, и общаться с другим мужчиной с социальной точки зрения. Смерть. Гражданская смерть. Все. А может и физическая. Лучше утопиться в колодце точно. Итак, гопи говорит, мы ничто. Вот что они себе думают. Это самые возвышенные преданные Кришны. Вот в такие обстоятельства Кришна их помещает в этой лилии, чтобы показать их величие, духовную силу. Потому что они не привязаны к мужчинам, потому что они не женщины. С материальной точки зрения это совсем другое. С духовной точки зрения это вечные спутники Кришны в духовном мире. Вот что должно проясниться в этой лилии. Вот что мы должны увидеть. Кто же, да? Где же самые возвышенные преданные? Кто они? Как они выглядят? Чем они занимаются? Арджуна спрашивает Бхагавадгите эти признаки высших трансценденталистов. Выясняется, что самый высший трансценденталист — это гопи, потому что трансценденталист не привязан ни к чему в этом мире. Кто же самый непривязанный? Вот тот, кто оказался в положении женщины и может полностью отречься от всего этого и от себя, от своей репутации, от чего угодно, ради Кришны. Кришна всюду говорит о своем великодушии. И все великие святые прославляют его. Но его достоинства нашли бы себе лучшее применение, если бы он проявил к нам хоть немного милосердия. Мы чувствуем себя глубоко униженными его пренебрежением. Ну, понятно, что Кришна пренебрегает материалистами. Там. Вот, дает материальный мир, живите как хотите. Я не вмешиваюсь. Я в стороне, далеко в стороне. Но он может пренебрегать этим, пожалуйста, потому что этого хочет материалист. Но как же он может пренебрегать такими возвышенными преданными? Ведь он милостив даже к начинающим преданным. А к этим преданным, которые достигли высшего совершенства и все посвятили ему. Как же, что, в чем причина? Как он может так с ними поступать? Которые разлуку терпят, как одно мгновение, 12 лет. Как же нужно бросить таких преданных? Он милосердный ко всем, но не к нам, говорит Радхарани. Странный. Бедный посланец, ты всего лишь неразумный слуга. Ты так мало знаешь о Кришне, о том, каким неблагодарным и бессердечным он бывал не только в этой жизни, но и в предыдущих. Мы слышали об этом от нашей бабушки Пурнамаси. Она рассказывала нам, что прежде Кришна был сыном кшатрия и носил имя Рамачандра. Тогда он убил Вали, который был врагом его друга, но не так, как подобает кшатрию, а как это делают охотники. Охотник прячется в засаде и убивает зверя, даже не показываясь ему на глаза. Господу Рамачандре, родившемуся кшатриям, следовало сразиться с Вали лицом к лицу, но по наущению своего друга он убил его из-за дерева. Так он нарушил религиозные заповеди, которым должны следовать кшатрии. Кроме того, он был так очарован красотой Ситы, что отрезал Шурпанахи, сестре Раваны, нос и уши, обезобразив ее. Шурпанаха хотела, чтобы он утолил ее страсть, и как истинный кшатрий он должен был исполнить ее желание. Но Сита Деви так подчинила его себе, что не в силах забыть ее, он обезобразил Шурпанаху. Еще до того, как родиться кшатриям, он появился на свет мальчиком брахмана по имени Ваманадев, который попросил подаяния у Махараджи Бали. Махараджи Бали в своем великодушии предложил ему все, чем владел, но неблагодарный Ваманадев Кришна велел связать его, словно ворона, не отправил в подземное царство Патала. Нам ли не знать, каким неблагодарным может быть Кришна? Но вот незадача. Хотя он так жесток и бессердечен, мы не можем перестать говорить о нем. Не только мы. Даже великие мудрецы и святые всегда ведут о нем разговор. Мы, гопи Вриндавана, не желаем больше дружить с этим смуглокожим юношей, но не представляем себе, где найти силы, чтобы не вспоминать о нем и не говорить о его поступках. Дается такой пример, легковесный может быть, но чатни. Чатни – это приправа. Обостряет вкус, аппетит, оживляет пиры. Чатни необходимы для пира. Если нет чатни, то это не пир. Очень острая это приправа, небольшая, немного. Это не какое-то отдельное блюдо, приправа. Остро, невыносимо. И сладко, ароматно, удивительно вкусно. Невозможно есть, потому что острое, невозможно доказаться, потому что сладкое, ароматное. Вот сейчас тут такое настроение, встречаются две волны такие. Сила разлуки и уже невыносимая боль. Что, хочется забыть на самом деле, а невозможно. Наоборот, еще больше, еще сильнее развивается привязанность. Кришна абсолютен, поэтому его неблаговидные поступки столь же привлекательны, как и его добрые дела. Шардхарани говорит. Поэтому мы не можем разорвать эти отношения. Что он абсолютен. Вот проблема в чем. Делает такие вещи, но при этом он абсолютен, и привлекательно остаются его все поступки, и такие. Вот почему святые люди и, конечно, такие великие преданные, как гопи, ни при каких обстоятельствах не могут отречься от Кришны. Господь Чайтанья в своих молитвах говорил: «Кришна, ты полностью свободен и независим, ты можешь обнять меня или попрать ногами. Делай, что тебе угодно. Можешь разбить мое сердце, не позволяя видеть тебя до конца моих дней. Но ты единственный, кому отдана моя любовь». Это называется абсолютная истина. «По-моему, — продолжала Шримати Радхарани, — лучше ничего не слышать о Кришне, ибо тот, в чьи уши попала хоть капля нектара из рассказов о его божественных деяниях, тут же перестает испытывать притяжение и неприязнь к чему бы то ни было. Он полностью освобождается от скверны, привязанности и отрешается от материального мира, от семьи, дома, жены, детей и всего, что так дорого каждому. Тот, кто лишился всех материальных приобретений, становится несчастным сам и делает несчастными своих родных. Словно птица, блуждает он в поисках Кришны, добровольно избрав удел нищего странника. Он продолжает искать его повсюду, даже если рождается животным. Истинно понять Кришну, его имя, его качество, его облик, его лилы, его атрибуты и окружение очень и очень трудно». Так, Радхарани говорит, это слишком сильная бхава, что просто услышав из верного источника, может произойти вот эта трансформация, может человек может потерять интерес ко всему материальному. Он становится словно птица, говорится, летающая с места на место. Даже когда животным он ищет Кришну, если он рождается, как Махараджа Бхарата, родился оленем и искал Кришну. Из-за Кришны люди отрекаются от всего, принимают саньясу. Нищими становятся странниками. Обращаясь к черному шмелю, посланцу Кришны, Шримати Радхарани добавила: «Прошу, не говори больше о Кришне. Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Бывает, что пятнистую лань в лесу завораживают сладкие звуки флейты охотника, неся ей гибель. Так и мы на свою погибель зачарованы сладкими речами Кришны, вновь и вновь вспоминая о сиянии, исходящем от ногтей на пальцах его ног. Мы все сильнее жаждем встретиться с ним. Поэтому прошу тебя, не говори больше ни слова о Кришне». Да, это Господь Чайтанья проявил это настроение. Проявлял такие настроения. Кто-то просто репетировал баджан. Господь Чайтанья, ты просто репетируешь баджан, а у меня сердце разрывается. что ты имя Кришны произносишь. Какая-то женщина пела красивым голосом. Господь Чайтанья, он впал в это состояние. И сорвался с места и побежал туда, на эти звуки. Преданные понимали, а он саньяси. Так, внешние вещи они сознавали. Обстоятельства, он саньяси. А женщина поет, а он сейчас в другом сознании, он сейчас ее обнимет. Потому что он не видит сейчас мужчин и женщин, не различает, он сейчас в трансе. Но его репутация, люди увидят, сейчас все, все будет проблема, большой скандал начнется. Они бегом за ним, остановить хотят. Махапрабху, стой, стой, Махапрабху. Но он не слышит ничего, он слышит эти звуки. Как олень, говорится, эту флейту слышит и идет, а там охотник с ружьем. Они не знали, что делать, они не могли догнать его. Не могли, он как молния бежал. Но на этом пути кустарник обнаружился. Попался кустарник, колючее растение было, такое, типа шиповника. Там, кусты, такие непролазные заросли. И он прямо туда, в этот кустарник попал, запутался весь. Весь был в шипах в этих, все его тело. И так удалось его остановить. Такая лива. Весь этот разговор от Харани с вестником Шмелем и многочисленные упреки в адрес Кришны, а также признание своей неспособности не говорить о нем, признаки высочайшего трансцендентного экстаза Махабхавы. Испытывать Махабхаву может только сама Радхарани и ее приближенные. Великий Ачарья Рупа Госвами и Вишванат Чакравати Такур тщательно изучили вызванные Махабхавой речи Шримати Радхарани и описали их разновидности, такие как Удхурна, или слова, произнесенные в замешательстве, Удхурна, и Джалпа Прати Джалпа, сбивчивые речи. Все это признаки Уджвала расы, сверкающей жемчужиной любви к Богу. Уджвала – это как сияние. Махаджвала или Уджвала. Раса. Ослепительно сияющая раса. Она может без толку говорящего, слушающего. Это раса. Такая любовь. Присущая Радхарани и ее приближенным только. Это Махабхава. Вот Господь Чайтанья, он принес эту Махабхаву. На этом основано движение Господа Чайтаньи. Это сила этой любви в разлуке именно. То есть мы по стопам гопи идем фактически. Вот в Кали, вот представьте, вот такой дар дается, редкий. И при помощи вот этой расы можно подняться выше вожделения быстро. Пока Радхарани говорила, шмель летал вокруг нее, но затем он вдруг скрылся из глаз. Она глубоко тосковала в разлуке с Кришной и, беседуя со шмелем, чувствовала прилив экстатической любви. Но как только шмель исчез, Радхарани почти обезумела от страха, что вестник шмель вернется к Кришне и расскажет ему о том, как она укоряла его. Кришна очень огорчится, когда услышит об этом, подумала она. Ее снова охватил экстаз, но уже другого рода. Обычно понимают экстаз как нечто статичное, ну, как какое-то однородное блаженство, то есть непрерывное. Возможно. Есть некое связующее, однородное. Но Ачинтья Пхеда-Пхеда-Таттва утверждает, что в этом единстве есть огромное разнообразие экстатических чувств. Больше, чем можно испытывать, конечно, в материальном мире, даже на высших планетах. В миллионы крат, говорится. Это никто не знает, во сколько это крат превосходит все наши соображения, духовные и материальные. Вот. Поэтому иногда понимают, Понимают духовную жизнь как некое такое вот постоянное счастье. Такое некое скучное такое, знаете, вот, а монотонное. Здесь говорит, смотрите, вот экстаз был одного рода. Теперь она очень испугалась, страшно испугалась за свои слова. Чуть не обезумела, чуть с ума не сошла от этого. Такая сила чувств. И экстаз повернулся в другом направлении теперь. Тот же экстаз проявляется по-другому. Тем временем неугомонный шмель вновь приблизился к Радхаране. Кришна по-прежнему благосклонен ко мне, обрадовалась она. Хотя вестник шмель передал ему мои упреки, Кришна так добр, что снова прислал его за мной. На этот раз Шримати Радхарани решила, что не должна никак укорять Кришну. Передать Кришне послание не нужно времени. Не нужно сейчас считать, как Радхарани мысли, да, что этот шмель должен полететь в Матхуру, сколько займет времени, километров, там нужно вычислить часы. Не нужно об этом думать. Не в этом дело. Кришна получает послание непосредственно из нашего сердца. Или из сердца посланника в ту же секунду. То есть Радхарани знает Кришну. Все эти вещи ей известны. Его могущество, его способности, но просто она не об этом думает. Она поглощена любовью. Вот в чем вся сложность, нам понять это сознание Кришны. Как будто там нет знаний, есть просто обычная мирская привязанность, так кажется. Разве не так? Женщина тоскует там по своему возлюбленному. Разве не то же самое случается? С ума сходят люди от этой разлуки. Поэтому нужно помнить, что Шримати Радхарани, она полностью находится в знании, в трансцендентном. Мой дорогой друг, промолвила она, приветствую тебя. Кришна так добр и так любит меня, что на мое счастье прислал тебя вновь, хотя я наговорила ему много неприятного. Будь благословен, мой дорогой друг. Теперь можешь просить у меня все, что пожелаешь. Я не откажу тебе ни в чем, ведь ты так добр ко мне. Кришна не может приехать сюда, потому что в Матхуре его окружают новые подруги, и ты прилетел, чтобы отнести меня к нему. Но ведь ты такое крохотное существо. Как же ты сумеешь отнести меня в Матхуру? Вряд ли ты можешь помочь мне встретиться с Кришной, который возлежит сейчас богине процветания и прижимает ее к своей груди. Здесь как будто Радхарани говорит о размерах шмеля. Нет. Ну, можно и так, я думаю, принять. Ну, такой маленький шмель, как же ты меня отвезешь в Матхуру? Акружа приезжал на большой колеснице, чтобы Кришну Баларам забрать. А ты способен ли так сделать? То есть нет причины у тебя, слишком мало у тебя оснований, чтобы меня привести в Вриндаван. С духовной точки зрения. С материальной точки зрения шмель маленькое существо. С духовной точки зрения другой смысл. Ну да ничего, я не буду больше думать о том, чтобы отправиться к нему или послать тебя своим вестником. Лучше расскажи мне, как живется Кришне в Матхуре? Расскажи, помнит ли он еще своего приемного отца Махараджу Нанду, свою любящую мать Ишоду, своих друзей, пастушков и нас, бедных гопи? Я уверена, что он иногда говорит о нас, ведь мы служили ему, как служанки, совершенно бескорыстно. Можно ли надеяться, что Кришна вернется и возложит на наши головы свою руку, благоуханную ароматом агуру? Прошу тебя, спроси обо всем этом Кришну. Уддава, стоящий рядом, слышала, как Радхарани, почти обезумев от любви к Кришне, говорила со шмелем. Уддава был поражен тем, что гопи непрестанно думают о Кришне, объятые высшим проявлением экстаза любви Махабхавой. Он перевел им несколько им Он привез им письмо от Кришны и теперь хотел прочесть его, чтобы успокоить их. Иногда говорится, что Кришна написал письмо каждой гопи. Есть разные как бы ракурсы этой лилы. Мы читаем Прабхупаду. Есть разные ракурсы, иногда ссылаясь на другие комментарии, источники говорят, что он написал письмо каждой гопи. Поименно. Конечно, Кришна может столько писем написать, мы не должны сомневаться. Если он может понять Холмгавардхан в пятилетнем возрасте, то он может такое же количество писем написать, сколько гопи. Несложно. У него много рук. Но чтобы не вдаваться в какие-то эти эзотерические вещи, которые могут нас увести просто в сторону, чтобы ну, мы пытаемся понять же их, на это уйдет время. Поэтому здесь суть в другом совсем. Не в том, что Кришна может иметь много рук, много писем написать, и всякий раз нужно объяснять этот момент. Просто письмо, понятно. Все. Мы пытаемся понять настоящий смысл этой лилы. Здесь не описывается всемогущество Кришны, здесь описывается Матхурья Бхава, который покрывает как бы его могущество как раз. Поэтому не нужно отклоняться от этой темы из контекста. Вот. Да, Радхарани знает, он в прошлой жизни был Рамачандра, потом Ваманадев. Это все воплощение, да, великие воплощения. Но она покрыта, это величие, его воплощение покрыто любовью Радхарани. Она этому никакого значения не придает и не рассматривает, и не обсуждает долго эти темы вообще. Как будто их и нет. Поэтому здесь такой стиль изложения простой. Дорогие гопи, сказал он, Удава, ваша жизнь в человеческом теле увенчалась успехом. Все вы замечательные, преданные Верховной Личности Бога, и потому достойны всеобщего почитания. Вы заслуживаете того, чтобы вам поклонялись все живые существа во всех трех мирах. Ибо вы все время чудесным образом поглощены мыслями о Васудеве Кришне. Все благочестивые дела и религиозные обряды, будь то раздача милостыни, неукоснительное следование обетам, суровое подвижничество или возжигание жертвенного огня, совершаются для того, чтобы познать его. С той же целью люди повторяют мантры, изучают веды, обуздывают чувства и сосредотачивают ум в медитации. Это лишь некоторые из многочисленных методов самосознания, позволяющих достичь совершенства. Видите, то есть методов очень-очень много может быть. Пока мы не поглощены любовью к Кришне, достичь этого уровня, есть очень много методов. Даже в воспевании Хари Кришна мантры есть очень много методов. Бесконечный метод. То есть от природы человека зависит это. Как он это будет делать. Однако в действительности все эти методы предназначены лишь для того, чтобы постичь Кришну и погрузиться в трансцендентное, полное любви, служение Верховному Господу. Один скажет, у меня вот лучший метод, чем у тебя. И они будут спорить всю жизнь о методах, забыв, зачем этот метод предназначен. Моя религия лучше. Нет, моя религия лучше. Мой путь правильный, твой не очень правильный. Они забыли, то есть, что источник всех этих процессов и цель одна, совсем другая в другом. Не сам метод по себе ценен, как цель метода. Любой метод, который имеет целью служение Кришне и обретение любви к Богу настоящий, любой метод, если имеет такую цель. Векали – это реализуется через воспевание святых имен, но это тоже по-разному делается. Каждый преданный совершенно по-разному это делает, в разном настроении, используя разную природу своих чувств и так далее, и деятельности. О том же гласит и последнее наставление Бхагавад-гиты. Описав различные методы самосознания, Кришна в самом конце, тем не менее, советует оставить их и полностью предаться ему.
Все прочие методы призваны научить людей тому, как предаться лотосным стопам Кришны. В Бхагавадгите также сказано, что всецело предаться Кришне может лишь искренний человек, который в течение многих жизней стремился к самосознанию, занимался подвижничеством и так обрел мудрость. Ну вот тут мы остановимся, потому что это еще продолжается комментарий. Тема сложная. Наверное, самая сложная тема вот здесь. Что-то мы можем обсудить, что-то мы не можем обсудить, понятное дело. Что-то мы должны обрести на практике. Хорошо, есть ли у нас вопросы?
Поначалу казалось, что...
Тут у нас есть в чате?
Есть.
Давайте.
В одном комментарии Шрила Прабхупада пишет: служение Богу никогда не бывает напрасным. Оно накапливается, пока наконец не достигнет зрелости. Вопрос: а где накапливается и зреет оно?
Где накапливается что? В каком месте?
Служение Богу. Где
в каком месте? Что за жесткий диск это? На какой флешке? Видите, как мы привыкли рассуждать? Место. Нам нужно физическое место показать. Но такого физического места нет, где накапливается преданное служение. Потому что это место духовное, параматма, эту память поддерживает. Другого жесткого диска такого нет, мы забываемся. Но это такой как бы ответ, знаете, он не ответ толком. Ну и вопрос такой тоже, не совсем вопрос. Скорее, это больше к любознательности относится, чем к вопросу. Любознательность и вопрос не одно и то же. Вопрос — это некая потребность души, вот тогда называется вопрос. Это просто, ну, любознательность, проверка. А что на это ответит? А что на это ответит? А если такой вопрос мне сейчас в голову придет, что он скажет? У вас должна быть потребность души, тогда это будет вопрос. Хотя любознательность тоже хорошо. Любознательность тоже приходит к Богу, говорится, третья категория. Вот, значит, я даже не знаю, могу сказать, что я не знаю, где-то накапливается по факту. Просто я не видел такого жесткого диска, но я чувствую, что накапливается. Могу так ответить. Но параматма — источник знания, забвения, памяти, поэтому можно сказать, все к параматме свести.
Удова в духовном мире является травинкой. Правильно ли я понимаю, что это шантараса?
Это шантараса, да? Травинка — это шантараса, да? Верно.
Можете объяснить, как вот эта шантараса, она проявляется в отношениях? Там нету или есть?
Что нету?
Отношения, отношения. Как вот у шанты проявляются отношения с Богом?
Смотря как вы представляете шанту, я не знаю, как вы ее представляете. Если вы именно травинку просто представляете, то я не смогу объяснить ничего. Травинка в духовном мире, подождите. Не в материальном мире, в духовном мире. Полнота чувств, сознания, все полностью проявлено. Поэтому я не вижу разницы между травинкой, скажем, и другими преданными. Они полностью проявлены. Вопрос как? Ну, там же все полностью проявлено, поэтому и травинка. Это полностью самосознавшая себя душа. Это лишь ее форма духовная. Суть у всех одинаковая, духовная. Нас не должно это смущать. Травинка — это ли дерево, или корова в духовном мире.
Вопрос, почему Рама убил Вали или Бали из укрытия, как охотник, почему он так сделал?
Да, Вали так его упрекнул, когда был сражен стрелой, он какое-то время еще был жив, и он увидел перед собой Господа Раму. И он осознал, что это Верховная Личность Бога.
в этот момент. И он, как же ты кшатри, ты великий, из такого возвышенного рода. Почему же ты так нарушил дхарму? Ты вот убил меня из укрытия. Как-то так вот, знаете, бесчестная смерть такая. Одна из причин, которую назвал Рамачан, говорит, ну, на самом деле ты же не человек. Ты же животное, ванар. Поэтому я не нарушил дхармы на самом деле. С другой стороны, то ты не полностью животное, ты получеловек, полуживотное, поэтому я нарушил наполовину дхарму. Это означает, что в следующей жизни ты меня убьешь, точно так же, как я тебя убил. Точно так же. И он еще говорил некоторые слова, он успокоил его душу, ум, и Вали ушел счастливым, видя перед собой лично, вот, верховную личность Бога. И вот его уход был великий, конечно. Поэтому с этой точки зрения, с духовной точки зрения, это было, ну, не дар большой для Вали. И такая беседа состоялась между ними на этой почве, которая разъяснила дхарму, и где были завязаны уже отношения на будущее. Поэтому Вали был очень счастлив. И в следующей жизни, воплощение Кришны, он охотник, он воплотится. Вали воплотится в форме охотника. И сделает то, что Рамачандра предсказал ему. Выпустит стрелу якобы в оленя, но попадет в Кришну. Так Кришна изберет такой уход. Этот охотник потом будет каяться и броситься в ноги Кришне, раненого стрелой. А Кришна скажет, нет, нет, все нормально, ты ничего не виноват, в прошлой жизни я тебя убил. Нечестно. В этой жизни ты правильно все сделал, все справедливо. Что еще больше усилило эту любовь души к Кришне. Вот как Кришна действует, видите. Это в романе описывается подробная беседа, предсмертная беседа Вали с Господом Рамой. Дело в том, что он был очень жестоким Вали. Чрезвычайно жестоким был ванаром. Он Сугриву очень сильно истязал. Держал его в страхе, забрал у него жену, царство. Но он очень плохо себя вел. Он погодился со своей силой. Он был такой сильный, что никто не мог с ним ничего поделать. Даже Сугрива. Он Сугриву легко побеждал. А Сугрива обладал неимоверной силой. Но Вали это был вообще монстр. И вот поэтому Сугрива обратился к Рамачандре, заключив с ним союз, что помоги мне, пожалуйста, восстановить дхарму в нашем обществе. Меня забрали жену, забрали власть, незаконно этот Вали, этот брат мой. Мой злейший враг стал. Ну вот, восстанови все. Но это же Господь, он не просто убил Вали, он восстановил это все. Ядайда хидхармася, он восстановил еще религию при этом. Освободил и Вали, и Сугрива получил благо, и все. Это действует Верховный Господь. Поэтому его лилы, очень трудно понять, почему он из укрытия убил Вали. Не потому, что боялся его, боже мой. Одной стрелой пронзил семь деревьев Тала. Владел оружием. Ну, а это лила. Она раскрывается вот в беседе с Вали, в дальнейших воплощениях и так далее.
Обычно преданные защищают Бога, когда его обвиняют. А здесь другая история. Имеется в виду Видура и Гопи, Удава и Гопи. Не могли бы вы раскрыть эту тему?
Почему Удава не защищает Кришну?
Похоже, что...
Нет, нет, он почему он защищает Кришну от обвинений. Но дело в том, что когда это делается в настроении бхавы, всепоглощающей любви, это не выглядит недостатком или оскорблением. На таком уровне невозможно совершить оскорбление, говорится. А о том человеке, которого кто-то любит, говорят всякие вещи. иногда очень сильно его как бы критикуют из любви. Это от отношений зависит. Но это не оскорбление. Что причина этого именно любовь сильная. Но здесь Удаве не нужно защищать как бы Кришну. Он защищает скорее умы гопи. Хочет облегчить их вот эти вот жар разлуки. Он будет проповедовать. Попытается проповедовать. Поэтому здесь, когда гопи говорят. И интересно, что то же самое говорят и демоны. Так ведь? То, что Радхарани сказала о Ваманадеве, Сугриве и Вали, и Рамачандре, и о других его проделках, так сказать. Говорят и демоны, те же самые аргументы приводят, что он обманывает. Демоны говорят, смотрите, он же пришел к Бали Махараджу и нечестно забрал у него царство. То же самое, что Радхарани говорит. В чем же разница? В том, что Радхарани это делает в состоянии Махабхавы. Поэтому тут она может делать все, что хочет. Тут нет ни оскорблений, ни греха, все трансцендентно. Огромная разница. Значит, если вы любите какого-то человека, вы имеете право его критиковать. Если вы не любите какого-то человека, вы не имеете права его критиковать. С духовной точки зрения не имеете таких прав. Если вы из нелюбви кого-то критикуете или унижаете, вы ответственны за эти поступки по закону кармы. Это будет оскорблением. Кого-то не любить уже это оскорбление. Из живых существ. Это уже оскорбление. Поэтому даже когда прославляют кого-то из нелюбви, из лести, это уже грех. А когда из любви кого-то критикуют, это не грех.
Прия Бриндаване, Екатеринбург. Скажите, пожалуйста, есть ли градации и различия внутри одной расы? Например, дружба Кришны с Арджуной отличается от дружбы Кришны с пастушками?
Да, отличается. Да, есть такие оттенки. Во Вриндаване все отличается от других, от Матхуры, Двараки отличается. Да. Там другая дружба, другие супружеские отношения. Таких, как в Вриндаване, нигде нет больше. Кришна во Вриндаване отличается от своих всех других проявлений, таких как Нараяна или Вишну. У него еще есть четыре особых свойства, которые только в Вриндаване проявляются. И одно из них — это вот удивительные преданные. Такой дружбы, как в Вриндаване, нет. Ни в Матхуре, ни в Двараке, ни в Хастинапуре. Да, он с Арджуной дружит, это дружба, но не такая, как в Вриндаване. Например, Арджуна, друг Кришны, а дружба подразумевает равенство. Они примерно равны по возрасту. Так, хорошо. Они равны по касте. Вот. А Кришна кшатри, это сын Васудевы называют. Там Васудева Кришна. И Арджуна тоже кшатри. У них есть общие цели в политике. То есть вот есть общие черты, и в этом равенстве завязываются отношения. Они взаимодействуют на равных. Один помогает другому взаимно. Кришна помогает Арджуне Пандавам, Пандавы служат Кришне тоже. А что происходит в Вриндаване? Кришна по происхождению кшатрий, а они вайши. То есть он там не проявляет этих своих свойств. То есть он становится вайши, хотя он не вайши. И в Двараке, если он женится, как Арджуна тоже женится, он там Драупади, там Свайамвара, то ничего подобного в Вриндаване не происходит. Никаких Свайамвар, никаких женитьб. Просто встречаются по ночам и все в тайне. Вот что происходит в Вриндаване. Поэтому там совсем другая любовь, там другая супружеская любовь, там другая дружба. Кришна принимает роль пастуха, он себя считает пастухом. А с Арджуной он не говорит, что он пастух, нет, он сын Васудевы. Глава династии Яду. Васудева, Кришна, могущественный. Если ты, Кришна, будешь на моей колеснице, и все три мира будут вместе с тобой, Арджуна говорит. Он сознает величие своего друга и также просит у него такую же славу, как у него, чтобы они были равны, чтобы дружба не пострадала.
В духовном мире душа служит Кришне только в одной форме. А может ли она служить Кришне в разных формах, например, как гопи и как цветок?
Все возможно. В духовном мире все возможно. Вопрос, захочет ли, что она хочет там. Сила желания служить Кришне такой могущественной, что его очень трудно изменить. Силу этого желания. Это называется сварупа. Здесь сила желания измеряется вожделением. Самое сильное проявление желания через вожделение. Его тоже очень трудно изменить. Если человек в кого-то влюбился, вот таким образом, практически невозможно ничего сделать. Нет такой силы больше, другой. Но это не сварупа. Все равно оно рано или поздно прерывается, завершается, или охлаждается, или трансформируется, или привыкается, ну и так далее. В гунах. Появляется, существует, исчезает. Появляется, существует, исчезает. Да. Но сила желания духовная, она более могущественна. Не думать, что так легко сменить силу желания в духовном мире. То есть гопи, вряд ли они захотят стать просто друзьями Кришны. Или мама Ишода вряд ли захочет сменить свою расу в отношении с Кришной, стать просто ему другом, или войти в Мадхури расу, у нее в голове такое не уместится. Это сила желания служить Кришне.
Когда Шрила Прабхупада
Ну ради игры, да, я дополню. Ради просто игры может быть такое. Да, Кришна прячется, допустим, в Вриндаване, в форму Нараяны четырехрукого, ради игры. Прятки называется. Поэтому гопи, может быть, тоже могут превращаться в какие-то формы неузнаваемые. Наверняка, почему нет? Но это игра, это не меняется раса.
Заметил, что пока не удовлетворит какие-либо материальные желания, то процесс занятия садханы будет некачественным, так как материальные желания мешают сосредоточиться. Вспомнилась история, когда Шрила Прабхупада пришел ученик и сказал, что увидел кроссовки на витрине, и в итоге всю джапу думал о кроссовках. Тогда Шрила Прабхупада каким-то образом понял это и сказал, чтобы его ученик купил кроссовки и спокойно повторял джапу. Становится ли в таком случае наши материальные желания желаниями в сознании Кришны?
Ну да, кроссовки-то есть. Все, можно об этом не думать. Да, это уступка. Семейная жизнь — это уступка, говорится. Да, уступает. Как человек, если он думает о семейной жизни уже в кого-то там, кто-то его привлекает, как он будет джапу повторять? Понятно, что с этими мыслями придется джапу повторять всю жизнь, пока он не получит это. Получает этот объект, начинает думать, как же мне это вернуться к Богу, Боже мой. То есть желание усиливается, видите, предаться Кришне. Так это материальный опыт помогает человеку.
Какой бы вы вывели практический урок для преданных из беседы Видуры и Гопи?
Видуры? Ты читаешь там или что, или придумываешь?
Нет, не читаю. Тут просто плохо видно, они с ошибками пишут. Уда.
Это они ошиблись, литы?
Я.
А что про них говоришь, что они ошиблись?
Ну, слитное слово пишется, я уже придумал следующее слово.
То есть они ошиблись?
То есть
ты не виноват?
Я виноват.
А, ты виноват все-таки, ясно.
Ну, заранее
пришел. Надо, главное, найти виноватого.
Я признаю.
Да, хорошо. Значит, Видура.
Удова.
Вот так вот искажается парампара.
Я вспоминаю беседу Удова и Видура и читаю Удова и Видура.
Видура никогда не было в Вриндаване. Не описывается такого. Это Дхармарадж, это совсем другое. Итак, что там за вопрос еще раз?
Итак, вопрос. Какой бы практический урок можете вывести для преданных из беседы между Удовой и Гопи?
Практический вывод?
Да.
О, Боже мой. Хорошо. Практический вывод таков. Вся наша практическая жизнь, бытовая, вот, не знаю, все, что, вот, чем мы живем, так сказать, вот эти вот вещи, значительные, незначительные, они могут стать важными моментами нашей жизни, если у нас есть возвышенная цель. И в этой как раз вот лилии, которую мы сегодня читали, описываются вот эти оттенки, эти подробности этой высшей цели. То есть, что же для нас самое важное в нашей бытовой жизни, вот этой, может быть, монотонной, да, материальной жизни, циклирующей, это иметь вот это умонастроение, вдохновение. И вот это мы и получаем из этой лилы. Если в результате вот этой простой жизни, да, простой материальной жизни нашего существования мы достигаем вот Кришны, то мы должны придать этому большое значение. Этой простой жизни придется огромное значение. Это практический смысл. Жизнь освещается вся целиком. Наши омовения имеют смысл, наши одежды имеют смысл. Наш транспорт имеет смысл, деньги имеют смысл, работа имеет смысл. Все, что мы имеем, все, что мы делаем, обретает смысл. Это очень практично. И та жизнь, которая не имеет смысла, а как же она практична? В чем она практична? Она не приносит удовлетворения на практике, она не практична. Я слово «практично» использую немножко в другом ракурсе. Да? Практично, что значит вы живете счастливо на практике. А не то практично, что просто дает выгоду. Так обычно понимают. Какую выгоду я получаю, да, из этой ливы? Я не думаю, что вы получите деньги от этой ливы, посыпятся сверху. Не в этом смысле, а практично то, что ваша жизнь станет освященной, счастливой. Мне кажется, это более практично, чем просто выгода.
Скажите, пожалуйста, Арджуна, Пандавы, Панчали, это дживы всегда одни и те же в играх Кришны или это разные дживы?
Я слышал, что Пандавы — это вечные спутники Кришны. Это те же самые дживы. Мы так слышали об этом. Они даже не меняли тело, когда уходили из этого мира. Такая особенность их. Такая особенность. Не слышал, чтобы это было как должность, да, которую может занять любая джива. Не слышал таких объяснений.
Доброе. Я начал с одного круга и дошел до 7 кругов. Правильно ли я практикую каждые 10 дней, добавляю один круг?
Очень хорошо. Очень хорошо. Спокойный, уравновешенный вопрос. Очень хороший.
Как узнать, карма или планы Бога? В Бхагавад-гите говорится, что все, что с нами происходит, это наша прошлая карма. Но также сказано, что все это планы Кришны. Возникает противоречие.
Противоречие все-таки возникает. Так. Для трансценденталиста это все планы Кришны. Для материалиста это карма. Вот в чем противоречие. В том, что есть материалисты и трансценденталисты. Поэтому они одно и то же могут по-разному понимать. Противоречие не в самом факте, а в понимании факта. В самом факте противоречий нет. Закон кармы также контролируется Кришной. И устроен Кришной. Поэтому если какой-то закон действует, то есть законодатель. Кто действует, законодатель или закон? Законодатель действует. Кришна сам действует. Но непосредственно закон это. Работает непосредственно закон. Если говорить Прабхупада, я вас бью палкой, кто вас бьет, я или палка? Противоречия? Нет никаких противоречий. Так, это материальная природа, это инструмент Кришны. Инструмент его воли. Поэтому нас кто бьет на самом деле? Кришна? Иеремия. Преданные говорят, это воля Кришны. Материалисты говорят, материальная природа, надо с ней разобраться. Надо ее изменить как-то. Но это все равно, что вы хотите палку изменить. Инструмент, наказание. Само наказание остается. А это материальный пример. При этом Кришна не желает зла ни одному живому существу. Не испытывает ни приязни, ни привязанности ни к одному живому существу. Поэтому говорим, это закон кармы. Наказывает нас непосредственно закон кармы, наши собственные поступки. Но все же есть законодатель, так кто же все-таки это делает? Вот спросите у Кришны, когда вернетесь.
А эта фраза «Кришна карма», насколько она авторитетна?
Кришна карма, да, мы слышали. Ну, как авторитетно? Все, это авторитетно, почему не? Пожалуйста, любые слова можете использовать. Объясняя какие-то понятия. А Кришна карма, можно сказать так. Потому что в результате Кришна кармы, ну как, присутствие Кришны в нашей жизни нужно же учесть, да, мы действуем, это же тоже карма, но она называется нишкам карма или а карма, то, что мы называем Кришна карма, образно. Для Кришны действуем. Поэтому Кришна добавляется в нашу деятельность. Ну, говорит, поэтому Кришна карма. В чем различие Кришна кармы или обычной кармы? Викарма или просто карма, прарабдха карма, прарабдха карма. В том, что исчерпывая карму обычную, материальную, человек не получает знаний в обмен на это. Он получает наказание, а потом после этого делает то же самое, говорится. Слон совершает омовение, а потом выходит, обсыпается песком. Делает то же самое. Это описывается в Бхагаватам. То есть в результате просто кармы просветление не наступает. Он искупает свой грех, например, и снова возвращается к греху. Вот это карма называется. Обусловленность. Это вечный цикл остается. То есть мы не знаем, найти выхода никто не сможет таким путем. Потому что я сам создаю новую карму, сам реализую, сам новую карму создаю. Семя. Дерево растает, дерево дает новое семя. И так далее, и так далее, и так далее. Все, этот цикл. А Кришна карма, когда она реализуется в служении Кришне, мы получаем разум, который позволяет нам выйти из этого цикла. Дадами будет йогам там. В этом разуме Кришна карма говорится. Мы из всего, что в жизни с нами происходит, можем извлечь полезный урок. И осмыслить правильным образом. Вот в чем разница. То есть уходит желание совершать материальную деятельность, совершать какие-то греховные поступки. Все, семя не прорастает. Должно прорасти, но Кришна карма не прорастает семя. Греха не прорастает семя греха. Вот поэтому так говорят Кришна карма еще образно. Но научный термин это может быть нишкам карма, то есть без желания плодов, бескорыстная деятельность. Но если закончить этот момент, бескорыстная тогда по отношению к кому? К Кришне, не просто к человеку, а к Кришне. Вот тогда это уже чистая трансцендентная деятельность или Кришна карма. Пример, мы берем пищу, предлагаем Кришне. Это нишкам карма или Кришна карма. Пища несет в себе грех за то, что мы ее съедаем, да, мы берем чью-то жизнь. Любой поступок в этом мире связан с насилием, абсолютно любой. Но мы предлагаем Кришне, и тогда Прабхупада Кришна ответственен становится за убийство этого продукта, за эти зерна, например, или плоды, или овощи. Поскольку мы ему предлагаем, он принимает, становится ответственность на нем уже лежит, он забирает эту ответственность себе. Нам дают пищу уже чистую. Это Кришна карма называется. Вы едите и реакции не получаете. И так все остальное. Когда мы с Кришной связаны, Кришна карма. Все. Все очищается.
То есть преданное служение можно отнести к Кришна карме?
Это Кришна карма. Преданное служение это нишкам карма. Да.
То есть не очищенное еще.
Оно может быть разное, но по сути своей оно Кришна-карма. Она направлена на Кришну, поэтому она уже в процессе. Потому что Кришна именно тот самый очищающий фактор. Главное соприкасаться с ним. То, что у меня очищено, это не проблема. Важно, что Кришна совершенно чистый. Очищающий фактор, высший он. Соприкасаясь с ним, мы очищаемся постепенно, автоматически.
А желание очищения или мотив очищения, насколько он приемлем для новичка и для уже практикующего преданного?
Насколько он как?
Приемлем.
Очищение?
Да, вот желание очиститься. Да?
Это мотив сатвагуни. Принимается как полезный мотив. Но он эгоистичный, но в благости принимается. Благость принимается. В страсти не очень хорошие мотивы, в невежестве совсем плохие мотивы. А в благости это очищение замечательно. Необходимое очищение. Если вы заботитесь о чистоте сердца своего уже, значит вы достигаете благости. В этом направлении уже вы идете. Правильное направление. Потому что именно чистое сердце становится восприимчивым к посланию Кришны. В страсти тоже восприимчив, потому что выгодно. Это не одно и то же. Выгодно можно стать тоже ученым, знаменитым, не знаю, там кем-то еще, святым можно стать. В обществе можно прослыть кем-то. Бывает модно быть верующим, знаете, тоже это в страсти мотивы различные. От этого надо освобождаться как раз при помощи благости. А благость — это уже сердце. Не просто интеллектом воспринимаете знания, а сердцем. Вот к чему мы должны стремиться. Тогда для вас становятся дороги, говорится. Преданные, дорогие живые существа, если сердце очищено, и вы дороги им тоже. У вас складываются такие отношения внутренние к миру, к живым существам. Сердце становится мягким. Это чистое сердце. Можно знать все веды и оставаться жестоким. Равана. Даже про Гитлера часто говорят, что он изучал веды. Я не думаю, что он прямо изучал веды, прямо знал источники какие-то. Но, видимо, как-то касался и косвенно. Но люди любят нам говорить об этом, что он изучал веды, видите, что из него получилось. Но он не изучал веды на самом деле. Просто что-то слышал об этом. Сердце у вас стало жестким. Значит, он не изучал веды. Все, у нас вопросов больше нет? Кончились вопросы. А в нашей аудитории есть вопросы? Сколько вчера книг ушло?
10 лет. 2 науки и 6 лет.
Итак, всего 18 книг. Рекорд. Все больше и больше.
Заканчивается марафон.
Заканчивается марафон. Кто-то еще распространил вчера? Вчера? Распространила что-то? Она не рассказывала. Сколько?
Еще один шанс и 3 тонких
книжки. Угу. Ну, не зря живете. Бывает, что живет, непонятно зачем живет, и непонятно. А тут понятно, что живет не зря. Итак, люди очень боятся духовной жизни настоящей. такого положения сегодня в мире. Люди боятся духовной жизни, страх перед духовной жизнью. И материальной жизни уже боятся, и духовной жизни боятся. Есть пример муравья на полене, который горит с двух концов и приближается. Вот куда ему деваться? Так они понимают сейчас материальную жизнь, и духовную также понимают. Что тут погибнешь, то тут погибнешь. Наравана позвал Маричи, брата своего. Говорит, так, есть план. Нужно, значит, мне украсть ситу у Рамачандры. А потом я убью его. Ты соображаешь, что ты говоришь, сказал Маричи. Раму хочешь убить? А он имел опыт уже сражения с Рамачандрой. И он понял, кто такой Рамачандра из этого опыта. Он пытается этот опыт передать Равани, тот ничего не слышит. У него такое ложное эго большое, там, в общем, великий Равана. Поднял Кайлаш, победил Индру, в общем, там великий. Никого не боится. Бросает вызов Рамачандре смело. А Маричи говорит, я даже вот любое слово, которое начинается на «ра», я вздрагиваю. Не просто «рама», а если я в ужас сразу впадаю от его силы, я почувствую на себе это. Любое слово на «ра», когда начинается, я теряю сознание от страха. А? Ты придумал слово какое-то, чтобы напугать всех. Ну, никто не испугал, здесь не сработало, видишь. Это нужно быть Маричи. И тогда Раван сказал, я тебя убью, если ты не выполнишь мое приказание, ты должен меня слушать. Я Трилокешвар. Равана, значит. Ну, понятно, деваться некуда. Либо меня Рама убьет, либо меня убьет Равана. На Ран начинается то и другое. Он так сказал. Из этих двух выбираю, чтобы меня убил Рамачандра, потому что я получу так освобождение. Вы умрете в материальном мире или умрете в сознании Кришны. Выбирайте. В любом случае, конец будет этой жизни. Выбирайте, как вы хотите умереть, в каком сознании. Вот что сейчас перед людьми встанет, вот этот выбор. По мере распространения книг Шрилы Прабхупады, по мере распространения сознания Кришны, люди начнут уже просто взвешивать многие. Где все-таки страдать лучше? В сознании Кришны страдать или страдать в материальном мире? Там страдания есть, тут тоже есть страдания свои. Но где же лучше страдать? Боятся люди, боятся. Страх уйдет позже, когда очистится именно разум человека. Вот тогда он станет бесстрашным. Бояться тут нечего абсолютно. Бояться Кришны не нужно. Нелогично, что Кришна уничтожает сам страх, он смерти его боится. Но есть недооценка, есть непонимание, естественно, у людей. Люди же не просвещены толком. Поэтому боятся, побаиваются. Суеверия, предрассудки, что еще? Предвзятое мнение, слухи, они же живут на этом уровне. Это не является знанием. У них нет знаний прочих. Не знают, чему верить, сбиты с толку также, много слишком информации. И в любом случае страх, страх, страх в результате. Вообще мы видим, как цивилизация развивается материально. Если есть какое-то научное открытие сейчас где-то в какой-то части мира, или что, какое-то достижение, сейчас мгновенно становится уже достоянием всего мира. Евростандарт, евроремонт. Сейчас все это делают, пожалуйста, тут же все там патенты раскупают, не знаю, там производят, там, взаимодействуют, всем нужно это. Все самое лучшее мгновенно сейчас становится достоянием всего мира. Машина, модель какая-то новая появилась там в Германии, а для всех сразу, для всего мира распространяется. И так далее. А вот сознание Кришны — это самое лучшее для всех знание, самое великое. Его нужно с большим трудом распространять в материальном мире. Люди не понимают ценности, недооценивают сильно. Мне говорили о технологиях не так давно, это слово технологии, духовные технологии. Как материалисты, вот они победили этот мир, захватили этот мир материалисты технологиями, материальными технологиями. Если раньше говорили, заболел по воле Бога и поправился по воле Бога, сейчас нет. Таблетки, лекарства, вот причина. Технологии показывают. Видите, вот есть лекарство, вот так оно взаимодействует. Видите, вот есть микроб или вирус, его нужно убить. Вот это средство, видите, он умирает. Все, вот. Причем здесь Бог? Мы вам технологию показываем. Раскрыли механизм. Бога же нет. До сих пор люди под впечатлением технологий материальных живут. Когда мы говорим о Боге, они говорят, да, верим, но не видим технологии, процессы, механизма, не понимаем. Как это? Вы молитесь Богу, и все становится хорошо, а как это? А как? Мы не понимаем. Так покажите, как это происходит. Вот это нужно раскрыть технологии. Что становится хорошо? Откуда берется вообще хорошо и плохо? Оказывается, есть такая технология, есть такая наука. Вот мы должны это объяснять, раскрывать. Они все проследили, как работает печень, как там сосуды устроены, нервная система, изучают ее активно. Потом берут, начинают делать каких-то там роботов, электронные какие-то механизмы. Программируют их, они делают функции какие-то. Видите, все работает, мы вот технологии, видите, используем. А у вас какие технологии? Когда мы говорим, о, у людей там такая память, в ведические времена была, знаете, или там ситхи такие были. Ну, к ситхам они как-то прислушиваются, да. Таким, если у вас сверхспособность есть, ну, значит, в этом что-то есть. Но нас больше интересует, знаете что? Опять же, технология, как это развить? Он говорит, а тогда вот есть йога, такая-то йога, другая йога, а, трудный процесс. Нет, легче эти технологии материальными, чем духовными, оказывается, да? Себя изменить трудно. Поэтому даже если они знают о йоге что-то, они не могут использовать этот процесс технологий. Поэтому наша задача показать могущество воспевания Хари Кришна. Тут простая технология очень. И сразу ощутимая, быстро. Очень быстро человек получает подтверждение, как бы. Мгновенно практически. За один киртан человек может изменить уже все. Свое представление о жизни. А затем нужно показать, тоже изучить эту санки, философию показать и прочие вещи, которые исходят из звука трансцендентного. Как творится мир. И постепенно, постепенно человек эти технологии на самом деле осваивает. Как? Прежде всего, управляет речью. И так строит свою жизнь. Это технология. Это работает. Пища, которую он ест, и речь, которую он слова произносит и слышит. Вот и вся технология. На этом строится вся наша жизнь. И вот мы должны объяснять, рассказывать людям, как это происходит. Да? Царица Кунти, когда Арджуна выиграл Свайамвару и привел Драупади к матери, они пришли с братьями в лес, там, где они скрывались, в хижину. Там Кунти, она была чем-то занята, спиной. Они видели ее спиной и сказали, посмотри, какое пожертвование дали Арджуне. Она им всю жизнь говорила, чтобы кто-то из вас не получил, делите поровну между собой. Она так сказала, ну теперь поделите поровну между собой. Все пришли в ужас от этих слов. Когда Кунти повернулась, она поняла, что совершила жуткую ошибку. А современный человек скажет, что же такого жуткого? Ну мало ли что сказал человек. Повернулся, увидел, ну сказал по-другому, да и живи себе спокойно. Она так сказала, Юдхиштхира, я ошиблась просто, не придавая значения этому моему слову. Говорит, нет, мама, это кажется так. Слово как семя, звук. Вот ты услышал, ничего не случилось, верно же? А потом семя прорастет в будущем. Вот что происходит. Махабхарат. Все, ты сказала, так должно быть теперь. Либо
Арджуна женится на Драупаде, а мы уходим в отречение все. Оставляем все свои обязанности. Мы уже вместе быть не можем. Из-за этих слов. Потому что каждый уже подумал об этом, от твоих слов. Все, звук сработал. И они не знали, как решить вопрос. Хорошо, это Махабхарата. Какая-то другая цивилизация вообще, недоступная для нас. В моей личной жизни. Я однажды матери говорил, я уже старший класс, я уже там изучаю, историю знаю, там, диалектический материализм и прочее. Коммунистические принципы мы нас обучили, мы усваивали. Коммунизм — это хорошо. У меня был вопрос: мама, ну почему вот империалисты эти, вот они такие зловредные, такие люди плохие? Что, непонятно, что коммунизм лучше, чем империализм? Почему не принять вот лучшее что-то? Да? Это что, настолько люди плохие, что ли, да? Что, почему они не способны, да? Мы же за коммунизм были все, коммунисты. Неужели не поймешь, что они ошибаются? Доказал Ленин уже, логично все, у него есть труды, что империализм — загнивающая цивилизация. То есть, а коммунизм как раз это будущее. Все прекрасно в трудах описано, научно подтверждено, доказано. Это я матери говорю. Она вяжется просто. Итак, она даже не помнила, я потом ей рассказал об этом, она не помнила этого случая. Но она сказала лишь одно слово, одну фразу. А кто, говорит, знает, может, и они ошибаются, и коммунисты ошибаются. Ну, потому что она и до коммунизма помнит еще какие-то времена, еще, знаете, когда он еще не устоялся. То есть люди жили по-другому до них-то. Она это знает, а я не видел этого ничего. И это проросло, это слово проросло в моем сознании позже. Через какие-то годы. Так и случилось, как Махабхарате. Слово. Есть пословица. Как? Слово не воробей? Вылетит? Не поймаешь. Все, ты сказал уже это слово. Все. Это слово. Слово можно проклясть, слово можно благословить. То есть это разные технологии. Это разве не наука? Представьте, людям нужно все разъяснить по одному слову. Все понятия нужно разъяснить в жизни. Тогда они увидят, что это научно, связано, работает, что технологии существуют духовные. Также к материалисту, вот тебе атомы, молекулы, вот валентности, вот так они соединяются, вот так вот реакции происходят. Все показывают, объясняют людям. Зачем спрашивать, если все показывают, объясняют? Все, а потом вы принимаете это прочно. Всем, во всех школах стали показывать, что такое химия, что такое физика, все эти предметы. Зачем это нужно всем людям? Вот, убеждают. Бога нет. Атеистическая цивилизация, видите, она основана на этих технологиях. Но Прабхупада говорит, смотрите, есть браманы, кшатрии, вайши и шудры. Прогресс технологий — это прогресс шудр. Вот, все шудры становятся в итоге. Но это прогресс. Таких технологий раньше в жизни не было вообще, то, что сейчас существует. А где же прогресс браманов? Хорошо, шудры прогрессируют, слава труду. Почетно, почему нет? И удобно, и можно сказать спасибо, и благодарность испытать, правда? Но нужно, чтобы не отставали также браманы, и кшатри, и вайши. Чтобы все классы прогрессировали. Как это уравновесит теперь в обществе? Да, если все шудры, то одна часть становится развитой, другая становится инфантильной в обществе. Интеллект человека стал инфантильным, он не понимает слов. Абсолютно истину, он не знает, что это такое. Ничего не знаю, неизвестно об истине. Я о самом живом существе. Браманов, оказывается, нет. А технологий полно. Хорошо, технологии удобны. А кто пользуется этими технологиями? Обратите внимание, кто пользуется этими технологиями. Браманам технологии не нужны для познания мира. Для коммуникации можно использовать все, что угодно. Для познания мира они не нужны, абсолютно бесполезны. Все технологии, все телефоны, все остальные электричества для познания мира
Абсолютно бесполезно. Ноль вообще. Любой браман понимает это. Шудра говорит, как бесполезно? Простите, я по интернету больше узнаю, чем в жизни. Я больше бы узнал через интернет. Нет, ты ничего не узнаешь через интернет. Никогда. Пока лично не соприкоснешься в той ситуации, не окажешься. И тогда будет опыт у тебя. А ты стал зрителем, а не участником жизни. Ты не получаешь никакого опыта. Это не настоящий опыт. Это опыт, который не развивает твой разум. Это опыт картинок, перелистываемых, без информации практически, без объяснений. Если я пролетел на самолете, скажем, из Алматы до Дели, означает ли, что я получил опыт всего этого путешествия? Нет, я даже не осмыслил ничего, не увидел. Так, сверху посмотрел, оп, над Гималаями летим, да. Опыт вы получаете, когда идете со скоростью воловьей упряжки, написано в ведах, двигаетесь. Вот тогда вы получаете опыт жизни. За один такой опыт в жизни, если вы такой опыт получили из Алматы до Вриндавана, прошли, вы достигаете совершенства за один раз. Рананда Махарадж пишет «Путешествие домой», так? Этот опыт. Как он попал в Вриндаван? Все зачитываются этой книгой. Вот это опыт вообще. Он все на этом пути прошел. Все испытания вообще. Вот это настоящее. А так мы пролетели, сверху посмотрели его. Но никакого опыта не получили. И так называется туризм. О, так посмотрел, это посмотрел. Все увидел. Бутан там, не знаю, там Нью-Йорк. Там все на одном уровне. Все смешалось. Все одинаково. В Бутане буддийские монастыри там большие, там, знаете, красивые. А в Нью-Йорке большие небоскребы. Какая разница? Все интересно, то другое интересно. На самом деле, ничего человек не понял. Ванапрасу уходит в лес, говорится, а не сидит перед интернетом. Вот тогда опыт получается, следующий опыт. Это технология шудр. И она развивает только гордость цивилизации. Поэтому сейчас необходимо развивать голову. Браманы нужны, которые живут просто и получают настоящий опыт жизни. И вот как получить сейчас настоящий опыт жизни, когда мы пользуемся технологиями, самолетами, машинами, тоже вот так вот пролетаем туда-сюда. Как? Проповедуя сознание Кришны, проповедуя технологии духовные. Вот тут мы сталкиваемся с реальностью жизни, когда проповедуем. Все проявляется. Все, что написано в ведах. Это реальный опыт. И это работает. Хорошо. Спасибо большое всем. Шрила Прабхупада ки джай.